Глава 5. «Прошел внутренний маяк», — долетел из интеркома голос Рипа Шеннона с другого корабля. «Понял», — отозвался танк Я. Потом он нажал клавишу на своей консоли и поглядел на капитана Джеллико. «Поступают новые инструкции». «Передай их на мой компьютер», — ответил капитан, твердой рукой подводя королеву к гигантской конструкции, которая теперь полностью заполняла собой все пространство впереди. Через несколько секунд из созвездопроходца поступило сообщение. Получено указание относительно стоянки и высадки. Раэль Коффорд с удобного пассажирского сиденья посмотрел на экран, где было видно медленно приближающееся обиталище. Корабль двигался вдоль продольной оси цилиндра, прямо по направлению к открытому зеву колоссального шлюза, окруженного дикой металлической путаницей антенн, передатчиков и каких-то непонятных предметов. На миг у нее закружилась голова. Из-за отсутствия масштаба металлический диск, казалось, разросся до планетарных размеров. Раэль помотала головой, чтобы избавиться от иллюзии, и разглядела сложные детали обиталища, обрамленные чистыми, простыми, почти аскетичными линиями командной палубы королевы. За те годы, что Раэль торговала вместе со своим братом Тигом, она дважды посещала обиталище, в том числе и биржу, и каждый раз испытывала такое же головокружение. Каким-то образом искусственная природа обиталищ заставляла более ярко ощутить их размеры, нежели огромность любой планеты. Кроме того, сверхъестественная тишина, в которой они плыли, была для астронавта страшнее самых жутких звуков космоса, приводя на ум отказ двигателей, что при обычной посадке на планету означало почти неминуемую гибель. «Скорость 0,08», — произнес танк Я. «Теперь корабль шел со скоростью земного автомобиля», — подумала Раэль. «Нет, почти как пешеход». Но указания маяка у входа были непререкаемыми. Здесь ограничение скорости диктовала сама смерть, так как, несмотря на размеры, обиталища были хрупкими. Судно, потерявшее управление на значительной скорости, могло повредить такие жизненно важные места, что весь цилдом развеялся бы в космосе. Теперь диск основания цилиндрического обиталища превратился в поверхность, состоящую из сложных металлических форм, а впереди уже можно было различить стоянки дока и яркие бело-голубые огни, обозначающие место их швартовки. Медленно проплыли мимо огромные створки шлюза, и обиталище проглотило королеву солнца. Корабль вздрагивал, когда капитан Джеллико стал быстро переключать маневровые двигатели. Рейль оглядела командную палубу. Контраст между кричащим технологическим совершенством там, за видеоэкраном, и функциональной заурядностью королевы был символичен. На бирже сказочные технологии были нормой, чуть ли не коньком. У кандойцев все самое современное, самое сложное, самое быстрое, от кораблей до приготовителей еды. Как это было не похоже на Джеллико и его команду, которые работали с видимым удовольствием, используя судовые технологии, показавшиеся бы в некоторых районах устаревшими, которые жили просто, словно находились на планете, независимо ни от гравитации, ни от окружающей среды. Это, наверное, диктовалось их внутренней честью, прямым подходом ко всем проблемам, что и привлекало в них Раэль в первую очередь. Любопытно, понравится им в таком месте, как биржа? «Как-то все это странно», — проговорил Али хриплым голосом, — «находиться внутри». «Никаких степеней свободы», — согласился Ван Райк, что являлось подумал Раэль, настоящим проклятием для астронавтов и для вольных торговцев в частности. Боковым зрением она заметила какое-то мерцание и внезапно осознала, что колоссальное пространство вокруг них полно движения. Маленькие грузовики самых разнообразных форм и даже фигурки в космических скафандрах сновали вокруг других кораблей на огромном причале и в широких коридорах, которые расходились во все стороны в направлении районов с большей гравитацией. Королеве Солнца выделили стоянку в секторе микрогравитации. Танг Я внезапно поднял голову. Вызов по общему интеркому. Джеллико кивнул. «Включай». Я нажал на кнопку. И в этот раз голос, заполонивший мостик, был странным, певучим. Раэль пришло в голову, что такой голос мог бы быть у скрипки, если б та разговаривала. «Добро пожаловать, земляне, судно, королевы солнца, Целдом с прекрасным названием «Сад гармоничного обмена». Вы встретите здесь представителей многих миров, далеких и близких систем, ведущих важные торговые дела в атмосфере совершенного миролюбия и пользующихся гостеприимством трех рас – Кандедойда, Швера и Земли. О законах, закрепленных соглашением о гармонии между нашими народами, можно узнать по земному стандартному каналу 27. Мы бы желали из самых дружеских побуждений привлечь ваше внимание к тем из них, которые направлены на обеспечение безопасности каждого и в первую очередь определяют отношения между тремя подписавшими соглашение видами. Обычная болтовня, пробормотал Штоц в виде комментария. Если вы чем-то озадачены, испуганы, поражены или смущены, мы приглашаем вас посетить представителя земного патруля капитана-посланника Росса, чья резиденция находится на уровне 5, по адресу дорога орошенных дождем лилий. Али внезапно рассмеялся. Думаю, мне здесь понравится. Наш представитель, высокопоставленный наместник Тадак, позволит доставить себе невыразимую радость посещения вашего судна, дабы обговорить сумму номинальных сборов, которые, увы, мы должны взимать с посетителей для поддержания превосходного качества обслуживания. Голос умолк. И тут же послышался шум ударов и лязг, говоривший о том, что причал крепко захватил корабль. Капитан так точно подвел его к месту, что они остановились, почти не ощутив торможения. «Порядок, вошли», — сказал Джеллико. Танг Я, наблюдая за своим экраном, проговорил. «Они тянут трубу соединения с доком». Торсон следит за контактом. Он нахмурился, увидев, что замигала лампочка запроса. Похоже, они настаивают на том, чтобы контролировать жизнеобеспечение со своей стороны. Джеллико вопросительно поднял глаза. Раэль сказала. «Стандартная процедура. Как сам убедишься, когда прочитаешь их контракт. Нам он тоже не нравился, хотя потом выяснилось, что тут есть преимущество, которого мы не предполагали. Опасные микроорганизмы всех трех рас автоматически отфильтровываются. Наши фильтры были хуже». Джеллико повернулся к Я и коротко кивнул. Инженер-связист дотронулся до интеркома и произнес. «Приступай, Торсон». Началась беготня и суета. Команда Королевы Солнца вместе с рабочими дока перекрыла и обследовала каждую систему жизнеобеспечения судна. Когда они закончат, начнутся старые как мир переговоры об услугах и их оплате. Раэль Коуфорд в этом участие не принимала. Это была не ее работа, хотя в случае необходимости она могла и помочь. Но сейчас самой существенной помощью с ее стороны было не путаться под ногами у остальных. Поэтому она забралась в один из закутков неподалеку от внешнего шлюза и лишь наблюдала за происходящим. Хотя сама Королева Солнца находилась в вакууме, причальное оборудование включало в себя длинную трубу, изогнутую под прямыми углами, соединяющую корабль со шлюзом, входом в обиталище. В трубе имелись длинные прозрачные секции, расположенные через равные интервалы, позволявшие видеть всякого, кто приходил или уходил. Некоторое время одетые в скафандры рабочие сновали туда-сюда. Когда каждая система отключалась, проверялась и оценивалась. Наконец замигали зеленые лампочки. Тут же в трубе возникло движение. Кто-то прибыл. Со своего наблюдательного пункта Рейль увидела наместника, поспешающего к королеве быстрым шагом, и двух или трех более мелких чиновников, семенящих следом. Она подняла глаза и увидела, что Фрэнк Мура смотрит туда же. Рейль удивила напряженное выражение его лица. Девушка открыла было рот, но проглотила готовое сорваться с языка восклицание. Почти в ту же секунду Мура повернулся и ушел в свою каюту. Рейль слышала, как зашипела закрывающаяся дверь. Она выглянула опять, и на этот раз пытаясь посмотреть на кандойцев глазами новичка. Млекопитающие передвигаются на двух ногах, имеют две руки, две ноги и голову. На этом сходство между кандойцами и землянами кончалось. Каждый сантиметр того, что у человека было бы кожей, состоял из наплывающих друг на друга слоев хитиновой субстанции. Словно искусно сделанные доспехи, увешанные украшениями, которые те существа так любили. Их маленькие головы отлично защищал яркий конический хитиновый покров, весьма напоминающий шлем. Щитки делились на сегменты и тоже выглядели как доспехи, но не просто доспехи, а... Рейль нахмурила брови, копаясь в памяти. Она изучала историю Земли и знала, что где-то видела нечто очень похожее на кандойцев. Девушка повернула голову, ее взгляд случайно упал на одно из крохотных деревьев, с которыми нянчился Мура, и тут она вспомнила. Воин-самурай, Ронин. Кандойцы были похожи на закованных в броню японских воинов времен Бушидо. Рейль вздрогнула. Фрэнк Мура никогда не говорил о катаклизме, который уничтожил японские острова, родину его народа, на протяжении бесчисленных поколений. Но Рейль изучала воздействие катастроф на людей. Они могли скорбеть целыми столетиями. Должна ли она что-нибудь сказать? Нет. Но она будет наблюдать и слушать.